Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 12 мая, 20:00 в Москве, Киеве, Вильнюсе. Приветствую всех наших зрителей. Гостем частым именно в моей программе является Дмитрий Потапенко, предприниматель. Сегодняшний день не исключение. Дмитрий, вам добрый вечер.
Да, вам почти тоже доброго вечера. И Олегу привет.
Олегу привет. Кто не знает лор этой шутки, посмотрите наши предыдущие программы. Дмитрий, сегодня хочу с вами оттолкнуться от большой политической темы, от нее перейти к экономическим, и если останется время, еще и про некоторые истории, которые происходят в нашей стране, поговорить. Как вам вот это вот трехдневное перемирие, которое было в Украине, между Украиной и Россией? Какие у вас ощущения от затишья на фронте?
Ну, я все-таки больше экономист-управленец, поэтому я и скажу из следующего. Чем больше перемирия, неважно, с чьей страной она объявлена, тем лучше. Потому что как-то это значит, что какая-то часть людей живы. А то, что там, понятно, каждый из политиков будет тянуть на себя одеялко, что, вы знаете, я там написал разрешение, а нет, это вот такой троллинг, а вот здесь такой. Слушайте, очень хочется сказать, ребят, давайте это штыки в землю. Вот с этого, а потом уже можно говорить о чем угодно. Вы все красавцы, и вы победили, и вы победили, и вы тоже победили. Вот мне нравится в этом смысле Дональд Трамп. Он везде побеждает. Вот как только перестают люди стрелять, вообще все становится хорошо. Как-то так.
Я спрошу еще один политический вопрос. Тут же 9 мая Владимир Путин давал пресс-конференцию. Он там говорил или намекал, что готов к переговорам, правда, на своих условиях. Как вы поняли эти слова? Не первый раз же Путин говорит. Вот мы же никогда не отказывались.
Да, ну так мы же никогда не отказываемся. Как-то договор безоговорочный или подписание безоговорочной капитуляции, мы же не отказываемся, пожалуйста, давайте переговариваться, все. Поэтому каждая из сторон, ну, это пока просто риторика, нужно ее произносить. Мог бы произнести не он, а мог бы произнести Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич это выглядело куда бы более бы, ну, органично, потому что у него такая работа, произносить одну и ту же фразу. Он бы ее произнес. Фундаментально ни на что не повлиял. Ни то, ни другое.
Хорошо, да, но тогда вот от этой темы перейду к более понятной вам, к экономической. Как вы думаете, вот на эти слова, которые произнес Путин, или на те действия, которые он значит, предпринимал за последние, влияет ли экономическая ситуация в России? Если да, то как?
Фундаментально нет, у него должно быть скоро совещание ВВ, и я понимаю его первоисточник. Потому что мы приходим, поскольку было действительно сказано, что мы уже встречаемся не первый раз и достаточно регулярно, хоть регулярную программу делай, чтобы не морочиться, как это, чтобы два раза не вставать хотя бы там раз в неделю. Вот. Значит, приближается лето, в которое, хотя, честно говоря, меня тревожит, что немножко рановато, я бы на их месте начал бы, ну, скажем так, подергиваться чуть попозже, хотя, в общем, тоже фундаментально на что не влияет. У них приходит 200 ярдов, ну, потенциальных денег распределения, и нужно до папочек уже все наносили, все ведомства, все поплакались по правильному соотношению, что плачь больше, карта слезу любит, все поплакались, что дайте денег именно нам, и там у вас 200 миллиардов, дайте нам из них 400. И надо уже будет как-то действительно распределять, когда же Остап Ибрагимович мы будем делить наши деньги. Скорее всего, они разойдутся в системе, что там треть они отдадут в бюджет, остальное разойдется по как раз вот этим спецпапочкам. Поэтому рановато, единственное, начинается вот эта дискуссия, а так, ну, фундаментально оно должно быть. Вот мы приближаемся к лету, ну, сегодня у нас 12 мая. Ну, как-то я не умею вычислять сроки подобного рода длинных циклов там, с точностью до недель. Но по сезону как-то мы не безошибочно идем, что к лету надо будет решать, что делаем с бюджетом. Потому что дефицит по-прежнему не снижается. Да, надо будет разгонять инфляцию. Инфляция – прекрасный товар, который можно продавать вечно. Надо будет чуть-чуть подрезать, ну, некие там программы, где папочка, не, где крыша не очень сильная. Надо будет чуть-чуть дорисовать пару-тройку ярдов через там всяческие счета и прочие бумажки. Ну и тряхануть условных олигархов тоже на пару триллионов. Все.
Я хочу с вами обсудить колонку для ведомостей, которую написал Иван Тимофеев. Это программный директор дискуссионного клуба «Валдай» и гендиректор Российского совета по международным делам. Он там описал в этой колонке три сценария, внимание, развития экономической конфронтации России с Западом. И вот я коротко перескажу каждый из сценариев, а вы скажете, какой вы считаете наиболее вероятным. Первый – это такой радикальный сценарий, конфронтация продолжается, она, возможно, перерастет в военные столкновения, помимо прямых военных опасностей, приведет к окончательному и полному разрыву экономических и гуманитарных отношений. Вероятность такую, ведь Тимофей считает пока что низкой, низкая. Второй – базовый сценарий, он назвал его базовым, ползучий скала. Санкции, расширение ограничений, ключевую роль играют США и Европейский Союз, ну и далее. Ну и позитивный сценарий может, собственно, произойти временная остановка конфликта, создаст чуть более благоприятную обстановку для российской экономики. Вот как вы думаете, какой сценарий наиболее вероятен?
Ну, я бы сказал бы, что и не второй, и не третий, потому что первый вообще маловероятен, третий тоже маловероятен. Я бы видоизменил второй, который является... Санкции – это предмет торга. Никто их отменять не будет, вне зависимости от того, будет, соответственно, какой-то там военный конфликт или не будет. То, что сдернуто в 2008 году и даже не в 2014, это то, что можно гасить какую-то страну, неважно какую, а Россия не является крупной страной с точки зрения экономики, и поэтому ее можно гасить. То есть нельзя гасить Китай, его невозможно погасить, потому что для того, чтобы гасить Китай, надо быть даже больше, чем Штаты. Нельзя гасить Штаты, потому что нужно быть больше, чем Штаты. А Россия, поскольку находится на 11-м месте по ВВП, ее можно гасить, потому что ее можно как-то ограничивать. И какая бы администрация ни пришла, то ее можно, ну, просто это выгодно. Все. Поэтому санкции никто снимать не будет. Это будет вечная, вечная история такая, потому что это выгодно. Убирать Россию, это не зависит от того, будет ли, даже могут целоваться с нами в десна, но просто у всех есть какое-то пересечение, что если, условно говоря, нас обсуждают на Западе в плохом ключе, то значит и санкции будут. Я хочу задать один простой вопрос тем, кто так думает, как это после не означает вследствие. Если нас будут осуждать в хорошем ключе, вы что думаете, при этом санкции снимут? Потому что если бы был бы условный Запад, потому что это разные как-то департаменты. Те, кто будут обсуждать и говорить вам, кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфету, если что, это цитата из одного мультика, то они могут поменять свою политическую, как говорится, окраску и хвалить нас везде, но при этом держать санкции, потому что свои металлурги надо поддерживать, своих производства, своих нефти, газа и всего остального, и сельхозников надо поддерживать, и они будут, это режим такой не только санкций, но и вообще как-то лоббизма, все. Поэтому скорее это второй сценарий, но куда в более... так с более жестким акцентом, потому что никто санкции 8-й год дал спусковой механизм, что а так можно было, потому что мы сегодня находимся в ужасе, ну то есть с точки зрения там у нас же должны быть ультрапатриоты на канале, которые говорят, о, мы поднялись с колен, нам чтобы один танкер перегнать в Кубу один нашей нефти требуется разрешение на ярлык направления от великого Дональда Трампа. И при этом вопрос. Ярлык Дональд Трамп условно к нам относится хорошо. Вот поменяется администрация. И понимая, что она, другая администрация, условно, демократы, могут нас прессовать, как они считают нужным, мы вообще сможем нефтью торговать? Или мы будем каждый пункт договора согласовывать? Что, собственно говоря, мы и делаем, когда мы Индии и Китаю продаем нашу же нефть с офигительной скидкой, но визирующая подпись стоит администрация Соединенных Штатов. И какая там фамилия, не имеет значения. То есть мы сдернули вот этот камень, что как-то никакого международного права-то и не было. Ну а тут его, как говорится, до конца и добили. Так что вот так.
Еще один вопрос про возможное ощущение. Вот я вам процитировал фрагменты из колонки Тимофеева. Несколько дней назад мы видели, как наши коллеги из Центра Досье публиковали большой материал, в котором приводились цитаты из доклада, якобы, ну или видимо, подготовленного в администрации президента России о том, как продать россиянам окончание войны, даже если, ну, формально вот цели этой операции не будут достигнуты. Ну и там вот работаем с трудными
Главное
категориями.
сначала их определить цели, да, а так уж
Да,
потом.
да, 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 да. Ну, еще работаем с трудными категориями. Там патриоты, диванные вот эти критики, там вот те, кто вернулся с войны и все остальное. Есть ощущение у меня, что дискуссий стало больше. Там наверху дискуссии о том, что будет происходить в ближайшее время, и как минимум продумывание, прописывание на бумаге разных сценариев, их больше. Это не означает, что нет другого сценария, в котором написано, да, вот все деньги в оборонку, в гроха, и мы еще там, вот тут постреляем и здесь постреляем. Скажите, у вас какое ощущение того, что вот, собственно, в паблике стало больше вот таких вот, ну, сценариев появляться?
Ну, как управленец, скажу так, если мне поставили задачу завтра объяснить народу, я бы вообще ничего объяснять не стал. Я сказал, и средства массовой информации мои, деньги мои, вам что там надо? Я вообще бы с паблика это убрал бы и говорил о полете на Марс или там полете на Луну подготовки. Я вообще просто бы заглушил. Почему-то все думают, что нужно с кем-то разговаривать. Когда ты находишься в авторитарном управлении, ни с кем разговаривать не надо. Завтра просто выключаем темы, условно говоря, вооруженного конфликта и включаем тему подготовки ми миссии на тоже противостояние, но подготовки миссии на Луну. А всяческие вот эти либеральные СМИ, которые сидят за рубежом и будут задавать вопрос, подождите, ну у нас же вот вчера же было, да идите вы в дупу, все. Сколько их там смотрят? Ну, смотрят их какие-то там миллионы. И чего дальше? Они в системе управления как-то принимают участие? Нет. Поэтому я бы не стал бы как это миндальничать в этой части. Это первая часть марлезонского балета. А второе, все спусковой механизм всегда является как-то, как говорил классик марксизма и ленинизма. Сначала экономический базис, потом политическая настройка. Бабла меньше становится. Я все рассказываю с точки зрения управления. Безусловно, можно еще несколько лет протянуть, продавая, перепродавая инфляцию. Можно там крутить. Но им же всем, на самом деле, несмотря на то, что там есть и как бы условные, они не ястребы, они нормальные люди, они хотят получать власть. А власть они получают, пока идет какой-то конфликт. Но конфликт можно деньги получать, не имея открытого конфликта. Можно мифологический конфликт создавать, и он, кстати, более выгодный. Если ты будешь пугать, что у нас там, например, вот мы будем создавать космическую программу. Те же самые ракеты, но только там, соответственно, запустим спутниковую армаду, которая будет уничтожать, соответственно, там геотермальным взрывом каким-нибудь планету Земля или там конкретно штат Вашингтон. Вот, наверное, можно списывать деньги существенно более эффективно, не тратя ресурс, который ценный. Поэтому, в общем, сам дискурс нормальный, но он и зиждется на том, что для них не выгоден военный конфликт, если брать уж честно. И он давно уже для них не выгоден. И для них выгодно получать деньги, но не тратить деньги. А поскольку они тратят деньги, для них это неприятно. Они не хотят тратить деньги. Поэтому и дискуссии возникают. Как бы нам получать, но не тратить?
Последний вопрос на военную тему. Тут выступал накануне Александр Лукашенко. Как многие говорят, авторитарный лидер, да, вот, узурпировавший власть в Беларуси. Он сказал следующее, что власти Беларуси будут точечно отмобилизовывать части и готовить их к возможным боевым действиям. Беларусь, короче, готовится к войне. Я хочу повернуть это в экономическую плоскость, потому что санкции это для Беларуси, мне кажется, несколько даже больше, более больная тема, чем для России. Именно они становились предметом торга. Вот как, значит, вы нам политзаключенных, мы вам там санкции. С Белавия снимем, этого, с калийного предприятия и так далее. Как вы видите вот эту ситуацию, зависимость предприятий Беларуси от тех решений, которые принимает Лукашенко?
Базисно. Беларусь самоокупаема? Беларусь самоокупаема. Беларусь это дискуссии идут вслед за первым вашим вопросом. Потому что Беларусь существует как некая защита России от проклятого Запада. Но поскольку Александр Григорьевич вполне себе в адеквате, в трезвом уме, здравой памяти, ему нужно править. Нужно править на какие-то деньги. А когда он видит, что у главного спонсора этой всей истории деньги кончаются, он же понимает, что он экономику какую-то автономной Беларуси, ее не существует. Либо она должна быть ориентирована на проклятый Запад. А за Западом есть не... Ну, то есть он очень хорошо лавирует между кораблями, которые лавировали, да не вылавировали. Вот, но вполне себе. То есть его дискуссия, она продолжение предыдущей
Да, но
дискуссии.
при этом это же какие-то противоречивые сигналы. С одной стороны, он принимает там американских переговорщиков, где-то куда-то постарается лобзаться, все остальное. Вот, а на следующий день говорит, да вот мы к войне готовимся и так далее. И он просто выигрывает в маленьком в моменте.
Не, это же нормальная продажа. То есть он продает, говорит, что вот смотрите, мы готовимся к войне, у нас есть ВПК, нам на это нужно больше денег. Это как раз продажа прикупа. Он продает прикуп. А будет ли этот прикуп разыгран? Не обязательно.
Окей, давайте к экономическим темам перейдем. Правительство ухудшило прогноз роста ВВП России. Было 1,3% до нуля. Это прогноз на несколько лет. Там же пересмотрены некоторые другие показатели. Об этом сегодня докладывал вице-премьер Новак. Мол, смотрите, ожидают положительную динамику. Вот все-таки с ВВП, да, чуть-чуть небольшую, да, и так далее. Но общая цифра там уменьшается. Что вы думаете, насколько это адекватное заявление от Новака? Может, хуже будет?
Ну, скорее всего, экономика будет похуже. Тут очень зависит от того, как они вот то самое несчастное лето проживут. Потому что, говорю, мне пока тревожно все-таки, что они сильно рано начали разговаривать. Я планировал, что они начнут разговаривать в конце июня, ближе к июлю. То есть сейчас они отгуляют условно майские. Там детей из школы выгонят, дети там с родителями разъедутся. Основное экономически активное население поедет в условную Тулу на картошку, и тогда можно будет что-то предпринимать. Рановато. Но, с другой стороны, они могут сейчас не так интенсивно это все делать. Поэтому, в общем, экономика, скорее всего, будет колебаться в районе 0,2-0,3. Но 0,4 может достигнуть, но надо постараться. Надо, в общем, правильно реализовать вот эти 200 ярдов, которые и правильно реализовать. Если они будут делать, соответственно, обирание крупного бизнеса. Крупняк надо обобрать побольше, при этом не сильно его грохнув. Вот тогда есть шанс.
Я, возможно, несколько наивный вопрос задам. Вы помните вот эту недавнюю встречу Владимира Путина, на которой он заявил, что что-то как-то у нас проблема-то с экономикой, растет она не так быстро, как ожидается, и вот темпы эти ниже среднемировых и все остальное, нужно что-то же делать. Но ведь этот доклад, этот прогноз Новака, он же вообще, то есть Путин одно сказал вот буквально там несколько дней назад, он говорит, смотри, мы смотрим на цифры, вот все-таки не получается, ну не получается.
Но это же не у Новака не получается. Новак же говорит, что вот такие прогнозы. А дальше задача вызвать к себе, условно говоря, там ФНС, МВД, Генпрокуратуру. Все, тут, кстати, есть один момент очень хороший. Можно, ну, где-нибудь взять в третьем, четвертом эшелоне, там, условный в третьем, четвертом эшелоне крупничок и еще чуть-чуть его переделить. Я бы до конца года, ну, компании 5-6 бы под нож бы поставил. Это тоже даст несколько триллионов в так называемый в бюджет дерибана. Вполне себе рабочая схема.
И,
И
слушайте,
можно будет...
я помню одну из наших бесед, когда мы говорили о том, что начали отжимать средние предприятия, но это все как-то все это мелкие. Там тут фабрика какая-то, тут, значит, там как макароны мы, тут еще что-то. Но вот когда там Росагра, да, пошло, это был там первый сигнал. Это самое крупное предприятие, которое с помощью вот этого механизма, где вовлечена прокуратура, теперь перешло в руки государства. Вы говорите 5-6. У вас есть представление, может быть, по отраслям, что это за компания?
А скорее по моим прикидкам мы, потому что прикидывали, кто находится в зоне риска, находится в зоне риска металлургии, находится в зоне риска химическая промышленность, находится в зоне риска финансовый, он же, потому что есть 34, например, банка, которые сейчас пошли в убытки. То есть еще я бы просто их подобъединял бы, я бы их не банкротил, подобъединял. То есть финансовая сфера. Так что потенциально... Посмотрим, насколько эти 5-6 у нас сработают, но есть где порезвиться. Вполне.
Про банки чуть попозже поговорим. Я переписывался вчера со своей знакомой из Воркуты, из своего родного города. Значит, она неожиданно,
Квартиры
мы там, мы...
подорожали, надеюсь. От москвичей, приехавших с
Да.
тыквенным лата, за 300 тысяч покупают решку.
Да, и работая в комфортных условиях, и платя небольшие деньги за все это. Значит, в Воркуте некогда было 13 шахт, потом, как это говорили в Министерстве экономики, реструктуризация, оптимизация, осталось 5, значит, началось полномасштабное вторжение, Северсталь быстренько продала, потому что принадлежала Северстали как раз, да, ну что, в металлургии, везти недалеко, в Череповец, все дела. Знакомый мне пишет, в Воркуте кранты. Все, у нас одна шахта работает. И судя по тому, как все развивается событие, не переживем мы этот год. Вот о чем говорят сейчас шахтеры. Вот это мы просто может все закрыться, и мы повторим судьбу и других маленьких городов, которые один город прям там поблизости к Воркуте, угольный, шахта последняя закрылась лет 6 назад, наверное. Вот что-то на Кузбассе происходит. Скажите мне, что вы скажете вот этим вот угольщикам, горнякам, которые работают, что будет?
Они далеко находятся от рынков сбыта, и самое сложное, это, конечно, в Воркуте очень все сложно. Ну, как-то только передать, если вы управляете в Воркуту, передать традиционно в Сину, они умеют этим управлять правильно. Из города можно сделать город-сад. Вот. А в Кемерово, если брать, ну, с воркутинским углем очень все сложно, потому что ближайших потребителей нету, потому что важно не просто ресурс, а еще сколько этот ресурс стоит по доставке. Вот Воркута – это классика жанра. Мы даже с вами в одной из первых программ обсуждали, что Воркута должна была строиться не как город, а как, по сути
Вахтовый
дела,
поселок.
да, вахтовый поселок, там, горняцкий поселок. Вот тогда бы это было классически. А когда его раскормили до состояния города, то, конечно, он умирает очень тяжело, и это ужасно. И то, что есть жители Воркуты, которые ждут там переселения, ну, по большому счету, их надо реально переселять. Благо, есть куда переселять. В Подмосковье есть целые города, которые стоят как-то не освоенные. Поскольку Москва – это очень объемный рынок труда, то Москве бы было выгоднее, условно, воркутинцев переселить. Есть несколько мертвых реально городов, уже построенные дома, их просто надо там запустить, они рядом, недалеко от Некрасовки, скажем так. И вполне рабочие руки появились бы, и это были бы цивилизованные рабочие руки, а не как у нас Москва забывает, что это как-то гастарбайтеры из Средней Азии. Ну и в Воркуту можно было бы спокойно прикрыть. Поэтому воркутинским шахтерам я могу сказать welcome to Russia, как говорится, welcome to Москва, потому что здесь зарплаты есть. Если есть возможность скопить и переехать, они, во-первых, и я думаю, что и освоятся. Да, конечно, первое время будет непросто, но в Москве работы было, есть и будет. Москва – это государство.
Можно тогда я еще немножко шире спрошу? Большая дискуссия, как и в Воркуте, как и в других моногородах, идет между двумя группами людей. Одни говорят, да как так можно? Это же там история, культура, традиции, шахтерские семьи, вот это вот все. Тут же уголь будет еще нужен много-много лет и так далее. Но это не только касается угольной промышленности и других добывающих отраслей. Кто-то говорит, ребят, ну это все было сделано неправильно, мы же понимаем, да, вы не зря сказали, что во времена ГУЛАГа все это появилось, потому что было первое, второе, третье, четвертое, этого города не должно было быть здесь, и это абсолютно верное решение, нужно вот эти моногорода просто закрыть, переселить, забыть, ну, в смысле, забыть все плохое, если мы сможем унести память, память причем зачастую трагическую, вот это будет правильное решение.
Ну, смотрите, значит, насчет исторического наследия, да, наследие, если так пошуршать, мягко говоря, будет не сильно хорошим. В России более 300 городов являются моногородами. В Тверской области, я помню, когда еще мы общались с губернаторами, ну, разные, потому что были губернаторы, было 5000 маленьких поселков и населенных пунктов, которые, в общем, они содержат на балансе и не могут признать, что их надо по большому счету закрыть и переселить, но там в основном, конечно, живет, ну, то есть, по-честному, они ждут, они, конечно, это не афишируют, они ждут, когда вымрет население, и потому что содержать это невозможно, там, дорог не строить бессмысленно, детские сады, школы там бессмысленно. По большому счету, этими городами нужно заниматься, ну, профессионально, их действительно нужно переселять в Подмосковье, еще раз, люди должны жить там, где есть еда, а не наоборот. Людей не надо забрасывать на Северный полюс или в Антарктиду, то если там не исследовательские цели, для того, чтобы вот люди там, превозмогая, не должны люди ничего превозмогать, люди должны зарабатывать, развивать свои рода, семьи и все остальное. Но кто-то, кто захочет остаться, имеет на это законное право. Но по большому счету, я говорю, если бы у меня была там палочка волшебная, эти 300 городов, Москва бы и Питер, как основные работодатели, очень неплохо бы ассимилировали, было бы куда как лучше, чем завозить и выдавать миллион паспортов гражданам Таджикистана, становящимся новыми русскими. Существенно это было бы более прогрессивно и разумно.
Еще к одной теме экономической. Читаю наших коллег из издания Забел. В России наметился дефицит бензина АИ-95. На торгах 8 мая было продано меньше бензина, чем подано заявок на 50 тысяч тонн. А продано всего 32,5 тысячи тонн. Это много-мало вот в тоннах. Поясните.
Нефти как много, дефицит есть, но пока это не фатальная история. То есть говорить о том, что это прямо это, во-первых, частичная вещь сезонная, весенняя такая, поэтому здесь заламывать руки и говорить, что да, дефицит возникает, а привязано ли это к атакам, весьма опосредованно, скажу честно.
А тут есть пояснение в статье. Значит, подступающий рост спроса именно на этот бензин АИ-95 связан с наступлением сезона поездок и отпусков. А еще эксперт отмечает, что доля автомобилей, заправляющихся именно этим бензином, увеличилась из-за массового притока китайских автомобилей.
Ну да, потому что, в общем, автомобили китайские, они малолитражные, а двигло требует более-менее приличного бензина. Посадить их на 92-й можно, но они, скорее всего, двигло запорится. Поэтому здесь, мы легли под китайцев, что тут сделаешь? Тут либо надо производить в немеренном количестве там же условный жигулевский движок, какой-нибудь там восьмиклапанный, то есть который жрет практически все. Либо, если уж китайцы, а китайцы они капризны, они зачастую движки турбовые ставят.
А,
Так
слушай,
что
давайте немножко в этой теме останемся, потому что тоже по-разному обстояли дела у тех компаний, которые завозили китайские автомобили на российский рынок. А в каком состоянии сейчас? Как вы это видите?
с теми, с кем я общался, они были там у псевдодилерами, достаточно там средней руки. Ключевая проблема, вот недавно прошел автосалон.
Вот-вот.
Раз уж мы в этой теме остались, во-первых, два мира, два Шапира. То, что продается, и какой подход у китайцев, это другая вселенная, причем не только для России, но и для всего мира. Там основная проблема, конечно, у европейцев, потому что их подход убогий, они точно не удержатся в том объеме, они будут терять китайский рынок, потому что не соответствует ему. То, как действуют китайцы, для них транспорт – это гаджет. Мы в эту парадигму не попадаем от слова совсем, потому что средний срок жизни у нас автомобиля – это минимум 12 лет. А там они меняют это как гаджет реально там в 3 года. Соответственно, ты не можешь… То есть это разные стратегии движения. Не потому что китайцы для нас плохие, просто там другая финансовая система. Там есть известная Елена Лисовская. Она молодец, как раз она проехала и пролазила по практически всему рынку. Она главная цена озвучила. Там средний нормальный китайский автомобиль, вполне себе такой около премиального класса, стоит там от 1,5 до 2 миллионов рублей. Но у нас ты один автомобиль покупаешь себе, два автомобиля покупаешь государству. Поэтому у нас другая логика, да, скажем так, сохранение этой отрасли. У нас нет автомобильной отрасли, которую долго пестовали, потому что все эти автосборочные, крупносборочные, узловые производства, они, такой мертворожденная история. Их можно не содержать. Китайцы сюда не пришли, несмотря на то, что были им сделаны предложения, что, в общем, я их понимаю, потому что рынок для них копеечный. Посему российский рынок, он просто сейчас лег под китайцев, и китайцев самого низкого ценового сегмента, в смысле вообще, он дорогой, но дешевый именно там. С самой большой сложностью это с запчастями. А тут уже дальше каждый выбирает по своему карману. У кого-то есть деньги, возможность купить бэушного европейца, у кого-то этих денег нет.
А как вам кажется, как изменилось отношение у китайских производителей или у компаний, которые поставляли автомобили в Россию из Китая, за последние месяцы? Ну, то есть, мне кажется, что там как-то проблем больше, чем выгоды для некоторых.
Так они же не, ну какие компании? Они это обычные, ну вот первым, кто завозил сюда машину, был Сережа Винский. Я вот у него первую машину. Это считается, сейчас сайт это avd.ru. Он ушел с этого рынка, он был один из первых перегонщиков, которые, в общем, пригоняли автомобили, очень хорошо об этом писал. Сейчас пригоняют все, кому не попадет, аж Лена Лисовская у нее тоже есть, ну, назовем это салон, назовем это так. И проблема их в том, что они очень малепусечные. Их очень много, и они малепусечные. И они должны умирать. То есть это так это не работает. Либо они должны начать объединяться, но у них с этим сложно. То есть, ну, я знаю там, не говорю, там максимум двух-трех таких автоперегонщиков, скажем. Но у них нет такого стратегического подхода, что для того, чтобы выжить, мы должны объединиться в некий холдинг, где каждый из нас возьмет на себя какую-то отдельную роль. Кстати, такие примеры, между прочим, в истории были. И вот у нас, даже я вот когда писал эту историко-экономическую книгу, я могу сказать, что там это про рынок Польши, где объединились производители консервированных овощей, где было множество, их несколько, и 5-6 их объединилось, они сделали единый бренд, и под этим единым брендом каждый из владельцев взял свой, ну, кто-то стал условным финансовым директором, кто-то стал там генеральным директором. Вот в этой концепции они могли выжить, а поскольку они каждый из них самостоятельно, то они подохнут по отдельности, потому что каждый из них считает себя умнее другого. И поэтому они шансов на выживание, как только поменяется парадигма на рынке, они сдохнут.
А что с ценами в этот момент произойдет?
Рост. Потому что они же не виноваты. Они, ну что, они привозят тачку там не ахти какой маржой на единицу продукции. Там основной ценник это утиль, ГЛОНАСС и все остальное. То есть, даже если пофантазировать и попросить их убрать свою наценку, ну, то есть работу свою, они могут, то есть я бы на их месте открыл бы обучающие курсы, как привести себе машину за недорого, что называется, ну, то есть пройдя самостоятельно. То есть я не сомневаюсь, что курсы такого типа или видеокурсы появятся, когда они будут говорить, не хочешь нам платить, никаких проблем. Мы тебя сначала обучаем там за условные там $1000, а потом еще сопровождаем на каждом этапе, передавая тебя там от таможенного брокера к, соответственно, перевозчику и так далее. Я бы на их месте уже давным-давно уже пошел бы по этой схеме.
Про банковские дела, про которые вы упомянули, значит, читаю выдержку из доклада, который называется «Что показывают опережающие индикаторы системных, финансовых и макроэкономических рисков в банковской сфере?» Показывают они, что вроде как там начался системный кризис. Доля проблемных активов в этой сфере превысила 10%, и в этом докладе указывается, что ровно за этой отметкой по методологии МВФ начинается системный банковский кризис. А сколько, как вам кажется, банков-то там под ударом сейчас находится? И вы говорите, можно объединить, не убивать, а...
Порядка 34, ну, собственно говоря, банков. Я сейчас просто не буду помнить, что их порядка, по-моему, 350-367, что-то такое. Ну, не готов биться за цифру. Не кидайте помидоркой. И, по-моему, в районе 34 находится под проблемой. Но это, по крайней мере, формально, потому что количество, ну, вот, поскольку я регулярно там принимаю участие с нашими банкирами в дискуссиях, у них проблемных активов-то куда больше, они бумажные. Прибыль-то у них у всех офигительная, но эта прибыль-то она абсолютно бумажная. А для того, чтобы кризис не возник, нужно начать садиться с владельцами этих банков. Я бы сделал бы так, я бы вытащил бы банков 60, может быть 70, на подобного рода беседу и предложил им как раз создать банковские консорциумы, чтобы не убивать каждого по отдельности. Потому что сейчас вот этим даже там условным 30 банкам выгоднее просто поставить на банкротство. А это может вызвать эффект домино, который рынку не нужен.
А как вы думаете, владельцы этих банков, ну, теоретически, они пойдут на такое? То есть, какова вероятность, как вам кажется?
Я не верю как-то в стратегию колхоза. К сожалению, общаясь, ну, каждый, пока у них не начинает гореть дупа, они все прямо кум королю сват министру. И когда зачастую многие из них обращаются, Уже там речь идет о резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Потому что на этапе, когда говоришь, что давайте посидим, и вот этот можно там из двух-трех банков создать банковский консорциум, когда там создается совет, объединенный совет директоров, чистятся условные плохие активы, списываются на какую-то одну печать, эта печать по согласованию, безусловно, с ЦБ и со всеми остальными банкротится или там что-то с ней производится, а остальные там 2-3 печати остаются на плаву, там подводится под единый бренд. Ну, это многофакторное. Со стратегией у нас всегда хреново, поэтому расписать это как-то быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, потому что на этапе, когда нужно садиться и уже делать, вот тут же у каждого начинают лезть амбиции.
Скажите, да, уточню про эти банки-то проблемные. А они тоже в каких сферах или в каких, к каким группам интересов они относятся? Потому что мы же понимаем, что.
Ну, банки в основном, конечно, групповые, скажем, то есть они принадлежат группам. Там нельзя выделить в этих группах. Они относятся к группам третьего, четвертого эшелона. И в каждой группе там нельзя выделить, что есть превалирующий вид бизнеса. Раньше покупка печатей, не одной печати, а печатей в рамках любого холдинга, ну, считалась прямо как бы must have. А уже лет так приблизительно 20 быть, ну, председателем правления какого-нибудь банчка или группы банчков при финансово-промышленной группе уже не так пафосно. Потому что нет инструментария. Раньше там можно было заниматься инвестициями, там обслуживанием инвестиций как в России за рубежом, свифтом. Где-то кто-то занимался обналичкой, да не без этого, соответственно, каким-то схематозом. Сейчас, по сути дела, банк – это навершие налоговой службы. То есть, если я был банкиром там, образца 98-го, это было как-то, ну, вице-президент банка, это как-то звучало звонко и громко, то сейчас, если бы мне как-то предложили, сказали, Дим, стань председателем правления, ну, я долго раздумывал.
Короткую историю расскажу. Был я как-то вот как раз в небольшом шахтерском городе, который называется Инта, где последняя шахта закрылась несколько лет назад. Там был такой очень
Недалеко от Воркуты, это правда.
да-да-да, такой пробивной, значит, мэр, такой немножко чумачечий, такой вот для такого места вообще-то на крайнем севере.
Пацанский.
Нужен такой чумачечий мэр, который как бы своей энергией пробивает стены и дает людям возможность понять, что вы живете не в каком-то там очень странном, плохом и депрессивном
Медвежьем
месте.
углу.
Да, в медвежьем углу-то, а вот у нас все здесь здорово. Значит, единорос. Он там давал много комментариев в местной прессе, республиканской прессе, говорил, я приведу сюда в наш город банк, у нас будет попроще, вот мы будем это наше, значит, нашу шахту спасать, у нас все будет хорошо. Торжественно открывали представительство банка Таврический. Банк Таврический такой был, значит, да, был связан с некогда сенатором, в том числе от Республики Коми и так далее. Где этот мэр? Ну, там, значит, поймали его при получении взятки, взятку пришли, положили в холодильник, который у него там в кабинете в запасном стоял. Где этот сенатор? Отжали бизнес, все, значит, там все его и так далее. Где этот банк в этом городе? Ну, в общем.
Невозможно привести банк. Дело в том, что банк – это инструментарий. Для
Вот-вот.
просто, ну, есть механизм. Технически сейчас стоит под продажей порядка 100 банков в общей сложности, то есть которые готовы там, поменять владельца. Купить эту лицензию, ну, это дорого, но ключевой вопрос – а зачем? Чего ты хочешь получить? Поэтому почему столько банков стоит, это, по сути дела, под потенциальной продажей, в отличие от тех, которые находятся в критическом ситуации. Напомню, их банков всего, там, ну, условных там 350, максимум 400. Просто раньше можно было на чем-то зарабатывать, а сейчас, ну, у меня в голову не приходит, ну, можно тебе как-то получить визитку председателя правления банка. Что ты будешь делать? Если бы у тебя была лицензия свифта, ну окей, но все равно надо договариваться с погонами, чтобы ты мог гонять деньги за рубеж. Ну потому что у тебя нету сейчас механизма. Сделать брокерскую лицензию можно технически. Сейчас у нас там 21 под, по-моему, 20, или 17 тысяч брокерских компаний. Но финансовая активность там практически нулевая. То есть люди в лучшем случае пользуются депозитами. А привлекать тупо депозиты, ну, опять-таки, то есть я как-то Тинькофф, который был в свое время Тиньковым, сейчас как банк, ну, бессмысленно. То есть нет никакой карточки раздавать на халяву, тоже бессмыслица. Сейчас нужно быть банком при каком-нибудь условном Газпроме. Ну, у Газпрома есть свои генералы и свои дети.
Все так и есть. К темам попроще. Скажите, вы этим летом планируете отдыхать? В отпуск поехать?
Ну, я не очень уверен про отпуск. Я как-то езжу, у меня совмещаю деловую часть с отдыхом, поэтому у меня практически никогда такого не было. Был ли майский? Я обычно там, ну, когда с детей вывозил на моря. Сейчас старший ребенок вырос, но младшего, соответственно, я уж 2 года не вижу. Поэтому вывозить никого.
Статистика чего говорит? Отдых дорожает темпами более чем в 10 раз выше, чем темпы в других отраслях. Ну, то есть это не, он не в 10 раз подорожал, а просто быстрее цены там растут. Значит, по сравнению к апрелю почти 4%, в годовом выражении уже больше 10% цены выросли. Да, и слушайте, ну и отдыхать-то как-то все сложнее и сложнее. Тут у нас на Черноморском побережье там пятна мазута, значит, на берегу видно. Но хотя там, как мне кажется, вот те люди, которые занимаются бизнесом, приемом гостей, вынуждены даже цены-то и снижать, как раз снижать, чтобы хоть кто-то к ним приехал. Как вы видите в целом туротрасль в России сейчас?
Ну, туротрасли приходится не просто, как-то я это называю, курорт Краснодарского Крыма. Им не просто не только из-за как-то спецоперации с прилетающими и улетающими дронами, но и в целом у людей действительно не так много денег, а люди, у которых деньги хоть какие-то есть, ну, предпочитают традиционно. Ну, сейчас раньше была Турция, но Турция тоже дуркует, откровенно говоря, и стала очень дорогой. Сейчас Китай и Вьетнам. Такие два направления, которые позволяют за условно недорого, по крайней мере, развеяться. Но тут есть ограничения, потому что все-таки это отдых влажный, я бы сказал бы так, во всех смыслах этого слова. И туда ехать, ну, а если ехать в условную там европейскую, там Европу, ну, ни Сербия, ни Черногория ничего пакетного не предоставляет. Хотя, в общем, они могли бы заместить для россиян Европу с точки зрения того, что, ну, там нужно делать пакет. Но поскольку в Сербии и в Черногории, по сути дела, вечная палака, ну, кто будет формировать эту отрасль? У них не очень большое там в Сербии население, там, по-моему, 7 миллионов, и у них бюджет абсолютно на другом построен. А делать туристическую отрасль, ну, потому что это очень сложная, комплексная услуга, никто не будет.
Спрошу вас про тех, кто занимается туризмом внутри России, тех, кто строит бизнес. Ну, вот сейчас, ну, действительно, там люди экономят, люди предпочитают там не поехать на 2 недели, на 3 недели, может, на неделю, а то и вовсе просто там, не знаю, поехать к
Поехать
бабушке в деревню.
к тетке в Тулу, да.
Вот. Каким образом, как вам кажется, вот эта вот, значит, нисходящая кривая найдет? Она так уже или так? И пологая она?
Нет, она достаточно пологая, потому что люди уже разошлись. То есть те, кто у кого деньги есть, они так и остались, а у кого денег не было, так и они не первый год их нет. Поэтому они просто, ну, экономят именно в части уже. Раньше был там условный Таиланд, сейчас выбирают, соответственно, тот же Вьетнам. Ну и Вьетнам уже объективно стал получше Таиланда. Плюс ко всему ездят, конечно, в Китай, потому что там и, ну, и цена, в общем, и китайское правительство неплохо относится к самой туристической отрасли, формирует ее. Но Китай это уже побогаче история. Та же поездка в китайский Диснейленд. Он хороший, новый, открытый, прямо, если с детьми катиться, вот. Но, в общем, это будет дороже, чем и Вьетнам, и Таиланд. Но дешевле, чем Европа.
Смотрите-ка, мы с экономическими новостями разобрались с вами. Время 20:44. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста, и ну, напишите какие-то вопросы. У нас немного времени остается. Следите ли вы за политической активностью разных иммигрантских команд и групп о том, что происходит у них? за всякими разными заявлениями людей. И знаете, как это вот у нас титры я назвал интервью бывших от одной политической силы, которая с нами здесь в Вильнюсе находится, фонд борьбы с коррупцией, там большое обсуждение.
Следить слежу, но мое отношение весьма прозаично. Я это многократно озвучивал. Я к политике это не имеет никакого отношения. Политические силы – это силы, борющиеся за власть. Лица, снимающие ролики, они борются за СМИ. Вот Саша Плющ периодически там любит это рейтинги посмотреть. И только благодаря ему, прочитав его какой-то пост, я осознал, что даже мой канал, который я ни хрена им не занимаюсь, моими каналами, находится на каком-то 91-м месте. Если бы он этого не написал, он где-то это в каком-то рейтинге. Мне, честно скажу,
Да.
до лампады. Я раздолбай. Не надо мне морочить голову. Вы меня пригласили? Хорошо. Не пригласили? Ну, жалко, конечно. Так бы я бы с вами пообщался. Вот когда вы, правда, уходили там на день рождения. Срезали вы наш эфир, надо сказать, жестоко. И Саша за это большое мнение. Вот за вопросы можно какие угодно. Поэтому слежу, но для меня это какой-то такой борьба нанайских мальчиков под кроватью. За что боремся-то? За просмотры, окей, за какие-то местные гранты. Когда ты уезжаешь и начинаешь заниматься политикой для поуехавших, и чего дальше? Сколько этих поуехавших? Сколько из них проголосует? Ну, то есть, в конечном итоге, ты помимо снятия ролика и просмотров, какую политическую власть-то получишь сам?
Да,
И вот
Дмитрий,
эта
я здесь,
команда.
да, извините, я здесь, как это, кто-то говорит, выступаешь там адвокатом дьявола, а отнюдь не дьявола. Но здесь есть же разные направления работы у того же фонда борьбы с коррупцией, например, там взаимоотношения с международными институциями, с политиками встречи, лоббирование санкций, введение списка 6 тысяч, лоббирование решений, которые помогут приблизить окончание войны в Украине и так далее, и так далее. Вот все это вот так большой список. И говорить о том, что это, ну, совсем не влияет на то, что происходит в стране, ну...
Но у меня вопрос, а вот те, кто в обратную сторону, вот этот список, а те, кто общаются с этими людьми, они почему их слушают-то, с какого перепугу-то, они кого представляют-то? Ну, то есть тут первый вопрос, когда ты приходишь на переговоры, тебе задаются, братан, ты чьих будешь, ты кто? А у меня там ролики снимаю, у меня там миллионные просмотры. Замечательно, славно. Как это влияет миллионные просмотры на реальную политическую ситуацию за рубежом? Ну, там, в России в данном случае. Вот там список политических заключенных. Отлично. Этот список политических заключенных, я дико извиняюсь, это прерогатива только какой-нибудь одной организации? Да нифига, это открытый список. Соответственно, с этим списком, вот я там, я приеду, если бы приехал, условно говоря, я взял бы, скачал бы этот список и пошел бы к тем же депутатам и сказал бы, дратуйте, дратуйте. Вот у меня есть список этих заключенных. Замечательно. Но первый вопрос, который я должен был оттуда получить, ты кто такой, мальчик? Потому что, ну, у меня там я снимаю ролики. Ну и пошел нафиг, мальчик.
Да,
Ну,
здесь же главный вопрос. Да, окей, в смысле, мы все подводим вопрос к тому,
твоя,
что...
да, твоя легитимность. Ты кто? Я поуехавший. Ты иди в дупу.
Да, Дмитрий, в смысле, мы подходим к... Последнее, что у вас прошу в этой теме, мы подходим к вопросу о том, насколько вот тот авторитет, который был заработан Алексеем Навальным, который долгое время жил в России, вернулся в Россию и так далее, этот авторитет остался, чтобы говорить там от его имени. Потому что сейчас мы читаем комментарии, мы слушаем интервью некоторых бывших коллег Фонда борьбы с коррупцией. Это же один из их тезисов, что, к сожалению, здесь вот потеря, 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 к сожалению.
Мне сложно оценивать, какой, ну, Алексей Анатольевич, я помню еще живым, когда его короновали. Я дико извиняюсь, потому что я просто этого никто уже, наверное, все позабыли. Его в кавычках короновали на эфире с Юрием Пронько, когда у Алексея Анатольевича при
Финам
Финам ФМ, абсолютно верно. Значит, я рассказывал эту историю, что мы с Юрой Пронько, он мне позвонил до эфира, соответственно, Алексея Анатольевича с господином Федором, говорит, Дим, слушай, придут тут два этих персонажа, как мы там побеседуем. Мы с ним сели там в Плешке, рядом с Плешкой, там в кафешке. Я говорю, несмотря на то, что ты условно на тот момент был либеральных взглядов, на мой взгляд, ты должен провести эфир вот над. И он, Юра, провел великолепно. И там даже не столько Алексей Анатольевич выиграл, сколько господин Федоров проиграл. Но в тот момент появился вот этот там мем
Жулики и воры.
«Жулики и воры». Но тогда Алексей Анатольевич был не в таком статусе. И когда он уже возвращался, скажу так, я не очень понимал в части того, а ты кто? Не потому что, вот еще раз, строительство, политика – это строительство структур. Под тобой какая структура? Ты когда выдвигался, вот Алексей Анатольевич выдвигался, это был последний эфир там на «Новой газете», он еще тогда был жив, я говорил, что в моей системе координат я понимаю, как выстраиваются структуры, как покупаются партии, в смысле до того, чтобы их потом в Минюсте правильно, как выстраиваются, как работать на Кубах, без вот этой лозунговой истории там, а именно, где берется финансирование, как разговариваться с крупным бизнесом, как разговариваться с органами власти на местах. Потому что как бы кому, каких бы ты взглядов ни было, серо-бурмалиновых, левых, правых, там какие угодно, ты проходишь, извините, анкету ФСБ, ты проходишь, соответственно, для того, чтобы тебе провести хоть какие-то там переговоры с крупными предприятиями, ты идешь в администрацию, соответственно, города, ты идешь на эти предприятия. Потому что никто тебе, директор ни одного предприятия, маленького или среднего, не станет с тобой разговаривать, если он не знает, что администрация хотя бы закрыла глаза. Не то, что согласилась, а закрыла глаза. Так построена власть уже последние больше, чем 30 лет. Я все-таки в тройке двух партий был. И я знаю эту всю подноготную от и до. И поэтому, когда я слушаю вот эти дискуссии людей, которые, мягко говоря, ничего не строили, а они просто как-то глашатые, я говорю, окей, ребят, вы можете вернуться. Вот если бы царем был в России, был бы я бы вам сказал, возвращайтесь в Россию. Можете ли там, вам никто не будет делать никаких препятствий там в Минюсте. Минюст зарегистрирует ваши печати. И чё? Чё вы
Да,
дальше?
Дмитрий, тогда такой, в смысле, у меня вопрос. Ну, в смысле, нужна ли бумажка из, не знаю, из Кремля, от мэра города и так далее, что мы тебя признаем политической силой, вот формально, и тогда все, пожалуйста. Или достаточно построить, не знаю, сеть штабов по всей стране и без бумажки действовать?
Для того, чтобы построить сеть штабов, тебе нужна бумажка. Я, как мэр города, должен закрыть на это глаза. Не бывает этого. Вот не бывает. Не бывает все эти штабов, потому что, еще раз говорю, у нас та претензия к условным оппозиционерам у меня только одна. Они никогда не бились за альтернативный доход. Леди и джентльмены, Россия, страна, уже многие десятилетия распределенного дохода, то есть когда люди работают в государстве, не будет никакой полицейский, участковый, там, соответственно, врач или еще голосовать ни за кого, кроме партии власти. Не потому, что он плохой, а потому, что вы ему не платите деньги. У нас нашего малого среднего бизнеса, 10-15%, это максимум, на что вы можете рассчитывать. У вас, еще раз напомню, опять-таки, классика марксизма-ленинизма. Сначала экономический базис, потом политическая надстройка. Если у вас нет экономического базиса вашей политической партии, то вы можете называть себя левыми, правыми, серо-бурмалиновыми, анархистами, центристами, какими угодно истами, но у вас нету класса экономического, за интересы которых вы бьетесь. У нас даже те условные пять партий, которые находятся в Государственной Думе, они топчутся на одном и том же электорате. Именно вот если бы как-то опять у меня была волшебная палочка, или там я бы там, вот когда уйдет, соответственно, у нас есть два основных лидера, которые держат две партии. Надо создавать две, делать двупартийную систему с трехкрылым основанием. То есть это должна быть условная партия, там, Единая Россия, на самом деле ее нужно сделать ребрендинг, условную партию центристов и условно оппозиционную. И в каждой из этих партий сделать центристское крыло, левое, правое, и будет, соответственно, постоянная смена. То есть двупартийная, и мелкая шелупонь из там 3-4 партии, которые будут набирать там по 1,5-2%. И у вас будет и демократия, и управляемость. Поэтому возвращаемся опять-таки. Может ли появиться какой-то лидер, который возьмет штабы? Ну, сделаешь ты штабы. Сколько ты наберешь на этих штабах? Я дико извиняюсь. Функционирование партии, но по самым скромным подсчетам, в регионе стоит где-то 300-500 тысяч в месяц. Тебе нужно в соответствии с законом, по-моему, 55 отделений. Соответственно, плюс-минус тебе нужно на месяц 20 лямов. Тебе кто-то их должен сбросить, а самое главное, вот эти кто-то, кто тебе там, на донаты самое лучшее устраивал другой, как это, там, террорист, и, я не знаю, является ли он террористом, Дима Гудков. Первично кто сделал, не Алексей Анатольевич Навальный террорист и экстремист, а Дима Гудков. Он научился это делать. Но сейчас эта тема закрыта. Ты не сможешь собрать эти условные. А нужно для выборной кампании, чтобы у тебя компания профункционировала, печать, ну, в замерзшем состоянии хотя бы несколько лет, ну, парочку там, да, пусть можно купить у Богдана, у него до сих пор еще можно выкупить компанию, у него есть, по-моему, на руках то ли 30, то ли 40 партий в общей сложности, они не позакрывали, не позакрывали. Я думаю, что он за цену малую какую-то сторгуется. Тебе нужно вот там 240-260 миллионов на год. Кто тебе эти донаты набросает? Ну, то есть, как только начинаешь разбираться табличку Excel без вот этих лазунговых историй, а я всю эту историю знаю, еще раз, извините, я в тройку двух партий ходил. Я вот эту всю подноготную знаю. И все, что я вижу, вот эти, так называемые дискуссии, хочется сказать, ну, для плебса это нормально. Но как только ты садишься за, давайте посчитаем, да, уважаемые кроты, да начинаем считать, ну, это детский лепет. Ну, никто из них, ни вот этой бухгалтерии, и вот этими реальными технологиями не занимались. Они трибуны. Выйти с рупором. Ну, кто организовывал все эти мероприятия? Основное это вот эта пехота, которая все это организовывала. Вот ее надо спрашивать. А эти рупоры, знаете, сегодня рупор такой, завтра сякой. Поэтому, ну, я их и не воспринимаю, и не буду никогда воспринимать. Хорошо знаю до сих пор, вот сейчас идут несколько избирательных кампаний. Я знаю политтехнологов, знаю, кто их финансирует. Знаю финансово-промышленные группы, которые подписаны под гашение одних под других. Потому что сейчас идет избирательная кампания. Другое дело, что она идет вяло текуще. Вы не, ну, если вот вы находитесь на нерве, у нас никакой там избирательной кампании, у нас избирательная кампания осенью, а у нас там даже штабы, ну, там никто особо не парится. Даже наша ведущая Единая Россия, КПРФ, там идет пока мелкие терки. Все.
О, как, 3 минуты у нас осталось на одну тему. Вот смотрите, тут президент Украины Зеленский встречался с руководителем компании Palantir, крупный подрядчик Пентагона. Говорили они в том числе про искусственный интеллект, который используется и в военных целях. Там американские военные не стесняются, да? Мы, говорит, мы создали свою сеть, свою систему, никого туда не пускаем, все дела. Тут, да-да-да, тут я вспомнил, с одной стороны, знаете, как-то фильм «Терминатор», а с другой стороны, прогнозы некоторых аналитиков, которые говорят о том, что пузырь-то скоро лопнет, вот надут. Что вы думаете? Значит, ну, сначала про пузырь. В отрасль искусственного интеллекта вливает очень много денег, непонятно, где лопнет и в какой момент. А второе, ну, верите ли вы в то, что, ну, вы как-то технооптимист или технопессимист?
Как инженер-конструктор, технолог по первому образованию, как раз ради электронной аппаратуры систем космической связи, я считаю, что это не просто пузырь, а сверхпузырь. Потому что проблема у нас не в искусственном интеллекте, а в базе данных. Потому что искусственный интеллект – это обработка данных. Со времен создания интернета, а он создал не очень давно, это, по сути дела, активное его прирастание, это 11-й год, он получился как бокал. Ножка очень маленькая, а вот ширина очень высокая. Искусственный интеллект – это мат-статистика. Он пожирает свое собственное дерьмо, и поэтому дерьмо и выдает. На простых запросах он нормальный, а на сложных запросах он начинает генерировать. Вот мы с Сан Санычем Аузаном разговаривали, он говорит, что палец на том, что искусственный интеллект, чтобы доказать свои собственные выводы, придумывает ссылки на
А,
несуществующие
да, да,
статьи.
да, я помню, да, в смысле, я помню наш разговор с вами ровно на эту тему. Именно, да.
Он пожирает свое дерьмо, поэтому я воспринимаю это исключительно неплохо, нехорошо. Это претензии не к искусственному интеллекту. Невозможно к мат-статистике предъявить, что она тупая. Можно предъявить к ее создателю, сказать, слышь, братан, ты сначала данные вычисти, потом создай, верифицируй, а только после этого создай алгоритм обработки. И тогда искусственный интеллект тебе в помощь. А пока ты олигофрен, ты пока, что называется, плюнул на то, что ты не закачал туда основу, человечество прожило за 2000 лет, ты плюнул на это. Тут что я могу сделать?
Не могут три нормальных
Не
промпта
хотят,
написать,
вот,
чтобы.
вот эти кожные мешки не хотят башкой думать. Ничего ты с этим не сделаешь. Мы хотим потреблять быстрые эмоции. Возвращаясь к твоей предыдущей теме, почему вместо политика подменяется симулякрами, роликами на YouTube, и кто кого больше вздрачнет там на 30 тысяч просмотров или на 30 миллионов просмотров. А когда задаешь вопрос, братан, а на Кубе кто работать будет? А вот тут я там буду кого-то нанимать. Кого ты будешь нанимать? Задачу сначала научись формулировать.
Эмоциональный финал нашей беседы. Дмитрий Потапенко, предприниматель, сегодня был с нами. Спасибо огромное и от Максима, и от Олега. До
Им обоим
встречи.
привет.
До встречи. Надеюсь, там через пару недель увидимся. Друзья мои, вновь напоминаю про лайки. Сделаю короткий анонс завтрашней программы Breakfast Show. В гости ждем адвоката Илью Новикова. Саша Плющев будет говорить про подозрения, которые в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины выдвинуты Ермака. Ожидается, что Ольга Романова сделает свою рубрику «Breakfast в хату». Юлия Таратута придет в гости, журналистка «Дождь». Ну и если все будет нормально, Илья Шипелин с рубрикой «Методичка». А вот кто еще один будет гость секретный, об этом вы узнаете завтра, когда включите «Breakfast Show». На этом все. Хорошего вечера. Пока.